Мы продолжаем читать слово о трезвении преподобного Исихия из второго тома «Добротолюбие». В прошлый раз мы читали 32-й абзац, в который начинается таким образом. «Так надлежит бегать дерзости, как яда аспидова, и уклоняться от частых бесед, как от змей и порождений ехидненных, потому что они весьма скоро могут привести в совершенное забвение о внутренней брани». Мы говорили об этом подробно в прошлый раз, и, естественно, возникли у людей вопросы. Вот просто целый хор многоголосый возмущенных вопросов. Как быть-то, если нас окружают только такие люди, которые говорят о всякой ерунде, которые осуждают, сплетничают, злословят, завидуют, ревнуют, которые постоянно выискивают недостатки, которые постоянно обсуждают то, что не стоит того, чтобы обсуждать. Как нам с ними быть? Это очень серьезный вопрос. Это и есть аскетическая задача. Если мы думаем, что это в наше время так сложно, то мы ошибаемся. Это всегда было сложно. Всегда. Никогда не было среды, такой среды, обычной, простой, общинной среды, в которой люди только и делали бы, чтобы обсуждали молитву, слова Священного Писания, тайны вечной жизни. Вот. Или вдохновляли, утешали и помогали бы друг другу. Нет, это не было. И даже в первых монастырях, иначе бы святые отцы не учили об этом регулярно и требовательно. Человек всегда был вот легко подверженным болтовне. Апостол Иаков в своем послании целую главу посвятил этому, говоря, что язык обуздать никто не может. Так и слышится его собственная боль от общения с теми людьми, среди которых он жил. Как раз люди никогда не хотят молчать, но это и ставит перед нами аскетическую задачу. Вот мы и должны стать иными. Иными, как называется вот корень от слова, из которого произошло слово «инок». Иными. Не гнушаться человеком, а гнушаться тем грехом, который в человеке живет. Мы удаляемся от праздных бесед, от суетных бесед, не от человека, а от того, о чем он говорит. Я не буду с тобой обсуждать эту тему. Он обидится, обижайся. Но я не буду с тобой говорить на эту тему, а с тобой не буду говорить на эту. Я готов тебя выслушать, если ты не будешь осуждать людей. Я готов тебе сказать, но только то, что относится к тебе, а не к другому человеку. Я готов тебе помочь и скажу важные слова на эту тему, но мы не будем устраивать революционный заговор по изменению государственного строя. Вот, в отдельно взятом деревушечке или в рамках всего глобального сообщества. То есть, да, поначалу от нас могут отвернуться, да, поначалу нами могут гнушаться, но для нас важно, чтобы внутри нашего сердца не было гнушения людьми, а только темами, которые они поднимают. Мы не хотим говорить об этом, но всякий раз мы выходим к ним навстречу с открытым сердцем и молимся открытым сердцем, в надежде, что рано или поздно будем обсуждать то, что нужно, то, что важно, то, что по воле Божьей, то, что исполнено любви, а не то, что исполнено греха. Да, это трудно. А кто сказал, что должно быть легко? Многими скорбями подобает спастись человеку. Да, это трудно. Но в то же время это же не какой-то запредельный подвиг. Весь подвиг именно в том, что мы хотим подстроиться под мир и пускаем мир в себя. И сердце наше не может сохранить себя от страстей этого мира. потому что ум постоянно расслаблен из-за своего малодушия и всегда погружен в мирские дела, он не может собраться, и поэтому у нас ничего не получается. Если мы, как заканчивает свой разговор об языке апостол Иаков, если мы любим мир, то не любим Бога. И поэтому для нас ненависть к пустой болтовне не к людям, говорящим болтовню, а к тому содержанию, которое в этих беседах есть, для этого нас начинается, с этого для нас начинается выстраивание отношений со Христом. Да, нам больно, да, но больно только потому, что мы привыкли быть в центре внимания, привыкли поддерживать разговор, привыкли быть своим для этих людей. Нам трудно без их внимания, нам трудно, что они не бегут к нам за советом, нам трудно, что они больше не делятся с нами своими переживаниями о каком-нибудь футбольном матче или еще посмотренном сериале. Мы чувствуем изгоем в обществе себя, оставаясь в обществе, и нам, конечно, от этого трудно. Конечно, мы чувствуем одиночество, и это одиночество давит. Но и с этого может начаться наш путь ко Христу, потому что именно Он и отвечает за то, чтобы выделить нас из мира, взять нас из мира, как Он сделал это с апостолами, как делает Он со всеми Своими учениками, призывая нас от мира, изымая нас от мира не только в стенах монастыря, а в стенах собственной семьи, собственной кельи, собственного сердца, чтобы там в тишине и молчании мы научились трезвению, чтобы мы научились молитве, чтобы поняли, что все это было для того, чтобы стяжать жизнь во Христе. А когда мы стяжем жизнь во Христе и научимся жить со Христом и очистим свое сердце, и научимся трезвень, тогда люди снова вернутся к нам, или мы снова вернемся к людям, и разговоры наши будут действительно по воле Божьей, со смыслом и с любовью, но только тогда мы их и сможем вести так, когда какое-то время, год или 30 лет мы провели в молчании перед лицом Бога, научившись у него трезвеннической жизни. Сорок пятый абзац, собственно, уже о трезвении. Как невозможно по одному каналу вместе проходить огню и воде, так невозможно греху войти в сердце, если он не постучится прежде в дверь сердца мечтанием лукавого прилога. Сразу, в раз, быстро, с налет, грех побеждает человека, только если грех уже живет в сердце. Мы потому и узнаем, что грех уже в сердце, когда познаем действие греха, когда узнаем, что уже согрешили. Никакой умной брани в этом смысле нет и быть не может. Если грех уже внутри, если он уже проник в сердце и живет в сердце, то о какой умной брани может идти речь? Умная брань – это борьба с помыслами, через которые грех пытается пробиться внутрь нас. Вот это и есть умная брань. А если грех уже внутри, никакой внутренней брани нет и быть не может. Враг уже внутри, уже ворует, крушит, ломает, а мы все пытаемся встать на стражу около дверей, чтобы сохранить разрушенную, разграбленную скинию своего сердца. Это нелепо. Вот мы опоздали. И поэтому очень часто люди, для которых грех внутри, они просто и не понимают, что такое умная брань. Они не замечают никакого помысла, не замечают никакого прилога, ничего не замечают. Они просто понимают, что у них есть желание, и они это желание осуществляют. Оно сразу, оно уже владеет их сердцем, оно уже в них живет и требует от них, чтобы мы слушались. Вот, тут никакой умной брани не возникает. И большинство людей вот изначально приходят в церковь, к Богу, именно в таком состоянии. И по этой причине, конечно, скажем, а у нас именно так это и бывает, человек, придя в церковь, там немножко вот освоившись в ней, он почему-то берет книгу об умном делании, об умной брани, начинает читать о помыслах, о прилоге, и даже что-то пытается делать. У него, естественно, ничего не получается. Он пытается, снова не получается. Вот. Он начинает психовать, нервничать, раздражаться и говорит, что все это ерунда, все это никогда не было, и все это придумали какие-то ненормальные люди. Или начинает ходить и спрашивать, а как мне вот с помыслом своим побороться? Как мне, например, перестать есть? Как мне перестать там возбуждаться блудной страстью? Или как мне там, например, побороть свою гордыню? Это все не имеет к умному деланию никакого отношения. Это просто не о том. Умное делание – это когда сердце у вас в порядке, когда вы встаете умом на стражу своего сердца и контролируете, что туда входит. Для того, чтобы начать эту умное делание, умную брань, для этого нужно, чтобы сердце было здоровым. А вот как стяжать здоровым сердце свое – это уже про другое, это не про умную брань, это про покаяние. И тогда надо читать не Авву и Сихи, а, скажем, Иоанна Лествичник или еще кого-то из отцов, которые очень много пишут о покаянии. Вот. И когда мы прочитаем другие книги, ведь, ну, просто сейчас мы читаем по порядку, потому что читаем так, и здесь встретился Авва и Сихи, а может быть и иначе. Вот. Есть книги, написано покаяние по преимуществу, и нам, чтобы очистить свое сердце, как раз нужно именно слово о покаянии. Вот когда мы достигнем некой целостности сердца, исцеления сердца от страстей, тогда можно, да, действительно поговорить и о трезвении, о умном делании, об умной брани. 46-й абзац. Первое – есть прилог. Второе – сочетание. Когда наши помыслы и помыслы лукавых демонов смешиваются. Третье – сосложение. Когда обоего рода помыслы сотворятся нам, сговорятся на зло и порешат между собой, как ему быть. Четвертое же – есть чувственное деяние или грех. Итак, если ум, трезвенствуя, внимает себе и посредством прикословия и призывания Господа Иисуса прогоняет прилог самого его приражения, то ничто из того, что обычно следует за ним, уже не бывает. Ибо лукавый, будучи умом бестелесным, не иначе может прельщать души, как через мечтания и помыслы. Из сих действий о прилоге говорит Давид: «Во утре избивак все грешные земли». Великий же Моисей говорит о сосложении, да не смесишися с ними. Исход 23 глава. То есть развитие ко греху, ступени развития ко греху включает в собой 4 этапа. Первый – прилог, второе – сочетание, третье – сосложение и четвертый, собственно, грех. Но если у вас грех в сердце, то вы не заметите никаких этих 4 путей. вы просто почувствуете, что вам, то есть, грубо говоря, сразу сосложение, сразу желание сделать грех и больше ничего. Вот это вот сосложение, оно уже живет в нашем сердце, сосложение со грехом. Все сердце наше сосложилось с грехом, и поэтому остановиться мы не можем. Это страсть, это порок, и там вот об умном делании говорить не приходится. Прилог – это как бы стук в дверь. Грех постучался. Как относиться к этому стуку? Игнорировать? Стучится и стучится, как Ипполит. Можно и не замечать. Нельзя. Он будет стучаться все громче и настойчивее. Доводить, выводить. Даже если вы его не принимаете, все равно будет долбить в ваше сердце этот прилог. Поэтому игнорировать – это значит давать ему власть. Это значит идти на поводу у него. На самом деле, нам нужно вооружиться именем, как здесь и говорит, вооружиться именем Господа Иисуса Христа и прогнать этот прилог. Другого пути нет. Только вооружившись именем Господа Иисуса Христа, мы можем его прогнать сразу. Только стук раздался, открываем дверь, выхватываем топор, косу или пистолет Макарова, или там еще что-то, образно говоря. И начинаем долбить этот прилог. Долбить, 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 долбить любым оружием молитвы, чтобы выгнать его, чтобы он даже в ближайшие 4 дня подходить не смог. То есть надо на него ополчиться, надо его прогнать, как прогоняют приставучую собаку. Это прилог. Про прилог нам достаточно знать еще и то, что за прилог ни один человек не судится. То есть, если к нам постучался блудный помысел, а мы его прогнали, мы за этот блудный помысел ответственности не несем и в нем не исповедуемся. Если к нам пришел помысел зависти, а мы его прогнали, то за этот помысел мы ответственности не несем. Мы несем ответственность только за то, что мы приняли тот или иной помысел, тот или иной прилог. То есть, в принципе, для мирянина и для большинства монашествующих нет надобности исповедовать прилоги. Они приходят ко всем нам в огромном количестве, мы их все должны прогонять, и обычно, если мы быстро и вооружившись прогоняем все эти помыслы, обычно они уходят, и вот в исповедании это не нуждается. Хотя, скажем, совершенные монахи, продвинутые монахи, они исповедуют даже эти прилоги, но обычно не у рядового священника, а все-таки у старца, потому что старец может распознать действие прилога и сказать, где сейчас у человека слабое место, на что нужно обратить внимание, и какие дальше могут быть искушения, связанные с этим прилогом. Второй этап – это сочетание. Сочетание, когда мы принимаем помысел, принимаем прилог и начинаем его думать. Ко мне пришла мысль, и я стал ее думать. Чуть-чуть подумаю, а потом выброшу. Постучался человек. Я понимаю, что он негодяй, злодей, как-то неудобно сразу выгонять, кричать на него. Поговорю с ним немножко. Вроде благочестивый вполне порыв, благочестивое мнение. Мы начинаем говорить, начинаем размышлять на этом помысле. Нам приятно, мы собеседуем с ним, не прогоняем, но по-прежнему сохраняем свободу от этого помысла, просто медлим его прогнать. Наш ум еще вполне свободен. Но он не прогнал сразу этот помысел, этот прилог, и поэтому начинает с ним вот какое-то действие производить, с этим прилогом. Он его не прогнал сразу, начинает его думать. Свободу он сохраняет, но тем не менее он медлит. И эта медленность показывает, что почему-то человек это делает. Что-то ему приятно в этом самом собеседовании. Что-то его тянет к этому помыслу, вот он и говорит. Конечно, легко встать и уйти, и нужно это сделать, и перестать этот помысел думать, но не хочется. Я еще немножко подумаю. Но с каждой минуты свободы у человеческого ума становится все меньше и меньше. Потому что этот помысел есть помысел лжи и смерти. Это прилог врага. Он не просто какая-то отвлеченная мысль. Он действует на нас. Он опутывает нас своей ложью, своей риторикой, своей приятностью, своей тьмой. И мы уже с каждой секундой все труднее вырваться из обаяния этого помысла. И когда мы все-таки вырвемся и освободимся, и до сосложения не дойдет, мы с ней ясного увидим, что в нашей душе осталось послевкусие. Вот те люди, которым удается вырваться, то, что там человек совершил грех и приходит раскаяние, это все знают. Это неприятно. Но очень мало людей знают, что остается, какая бяка, какая кака остается в душе человека, когда он просто пособеседовал с прилогом вражьим, но потом все-таки, пособеседовав, откинул его. Он не похож на человека, который взял там, поиграл мячиком, выкинул и пошел дальше. Мячик-то оказался грязный, и ты запачкался, руки у тебя пахнут. Надо мыть, надо смыть это. Пока идешь, обо что-то терся, кто-то там где-то доставал платок или пот вытирал, смотришь, у тебя уже грязь не только на руке, а она уже, где-то одежда запачкана, лицо запачкано. Вот, тебе уже тут не руки помыть, тут уже в стирку все отдать, да в баню самому сходить, понимаете? Всего-то ты пообщался, ты мячик в руках подержал, но он был грязный и вонючий. И эта вонь и грязь прилепилась тебе. Так вот, люди, которые достигли только сочетания, а потом бросили, они четко понимают, как много гадости, как много грязи осталось в них всего лишь после сочетания с помыслом. И из этого не понимают. Опыт им показывает, как вредно, как опасно, как неприемлемо для христианина сочетание с прилогами вражьими.